Это радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Андрей Норкин, ведущий Пятого канала. Добрый день,
Добрый
Андрей,
день.
Который как-то вот так неожиданно пропал из утреннего эфира Пятого канала, и вы некоторым образом заволновались, поэтому, естественно, первый вопрос, куда вы делись, Андрей?
Никуда. На самом деле я вернулся домой, потому что полтора года работал в Петербурге. Теперь я после закрытия этого проекта «Утро на пятом» вернулся в Москву, и если все будет хорошо, то где-то с марта я опять вернусь в эфир Пятого канала с другими программами. Сейчас как раз они готовятся к эфиру.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. Естественно, с Андреем мы будем говорить не только о Пятом канале, но и о том, как он сейчас смотрит на современное телевидение, как ему из Петербурга казалось вот очень федеральным это телевидение, или питерское провинциальным, или что-то в общем, в восприятии того и другого телевидения изменилось или нет, об этом тоже будем говорить. А вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так что, вот как оттуда смотреть за телевидением в Москве? Вы всегда были человеком федеральных каналов.
Мы на «вы» разговариваем, да?
Да.
Хорошо, мы делаем вид, что мы не знакомы.
Нет, мы делаем вид, что вы знакомы, но такая...
Хорошо.
Если удобнее, вы можете называть меня на «ты». Мне так привычнее.
Хорошо.
В эфире.
Так вопрос-то я перебил.
Да, в том, что как вам оттуда наблюдалось к человеку, всегда работавшему на федеральных каналах, за...
Ну, не всегда, во-первых,
ну,
потому что...
В большинстве это
своем. Да нет, потому что если так считать, то на RTVI я проработал дольше, чем на НТВ. Сейчас не буду уже считать, но это точно так совершенно. Формально Пятый канал петербургский, правда, был тоже федеральным. Трудно мне отвечать на этот вопрос, потому что я не смотрел эти полтора года практически вообще ничего. Не потому, что я там сейчас кокетничаю, как это принято говорить. Вот человек там на телевизоре работает, телевизор не смотрит. Да, я там это не смотрю. Нет, просто у меня работа была такая, поскольку «Утро на пятом» был единственным на российском телевидении проектом, который выходил в прямом эфире, несмотря на совершенно дикое время. То есть с 3 часов утра мы выходили в прямой эфир на орбиту. Вот, поэтому, естественно, ночью. А когда заканчиваешь работу, да, идешь спать, и уже некогда. То есть я потом приходил вечером на работу, где-то там, ну, часов в 5, в 17 часов вечера. Вот готовил следующий эфир, потом еще убегал. Вот поэтому смотреть я просто ничего не смотрел по другим каналам полтора года. Вот единственное, что я мог смотреть, это когда я приезжал домой в Москву, может быть, там суббота, воскресенье, ну, там попадались какие-то, конечно, в основном развлекательного плана программы. Вот, поэтому в этой части я ничего не могу сказать. А то, что касается
провинциальный,
не провинциальный был Пятый канал.
Вы прожили какую-то такую островную жизнь телевизионную.
Абсолютно. Причем как бы остров в острове.
Остров в острове.
Это правда. Конечно, это немножко другая совершенно история была. Петербургское телевидение, вот работа на Чапыгина. Первое, что мне сразу меня поразило, это отсутствие вот этой дикой спешки какой-то такой московской. Ну, это, наверное, вообще применительно к любым аспектам жизни. Вот. Но там даже телевидение делают вот так, как
не
так,
торопясь.
Не торопясь, да. Так очень взвешенно, никуда не спешат, как-то никуда не орут. Очень много сомневаются во всем. Пробуют вот эту там температуру.
Сомневаются воды. Или боятся?
Нет, сомневаются. Вот когда, потому что я когда начинал этот проект, и мне дали вот группу творческую, сказали вперед, никто из них Ну, за исключением, может быть, одного там или двух человек. Никогда вообще с информацией не работали вот в таком виде. Мы же, в общем-то, делали «Утро на пятом». Это информационная программа, да, информационно-развлекательная, потому что мы немножко там позволяли себе уходить, скажем так, от канонов информационных программ. Вот. Но, тем не менее, ребята очень сильно сомневались именно в том, что это получится, как это можно делать. Они мне говорили, откуда мы наберем новостей на 7 часов прямого эфира. Вот. Я им говорил, что проблема будет у вас другая, как все впихнуть. Вот. Ну, в результате, как мне кажется, я оказался прав, потому что это все у нас так получилось. Получилось, по-моему, очень интересно.
Но, во всяком случае,
мне кажется, все получали удовольствие от этой работы, а это очень многого стоит. И, конечно, вот если бы не необходимость работать в чужом городе, в отрыве от семьи, то, конечно, эта работа была очень интересна. Вот. Но как только у меня появилась возможность вернуться домой, я, конечно, тут абсолютно честен, в том числе и перед моими бывшими сотрудниками по «Утро на пятом», они все это прекрасно знали, что как только у меня появится возможность вернуться домой, я, конечно, вернусь.
Как вам кажется, судя по всему и судя по реакции и по рейтингам, этот моноформат сложился? Он нетипичен для российского телевидения, вот такой вот утренний формат, такого журнально-информационно развлекательного, хотя вроде бы про все можно сказать, да, что это информационно-развлекательное, везде утро такие, но здесь у него был и особый взгляд, и особая стилистика, и особая атмосфера у этого вот утреннего канала. А почему, как вам кажется, отказываются от такого утра?
Ну, мне трудно сказать, почему отказываются от такого утра. Я не могу влезть в
головы начальников.
Начальников, да. Не знаю их бизнес-плана, не знаю их намерений по развитию дальнейшему канала. Для меня было очевидно, что, конечно, с пятым каналом, с точки зрения телевидения как бизнеса, дело обстоит очень нехорошо. Начиная с того, что канал, который имеет статус федерального, не просто так, в кавычках, на бумажке, а это действительно федеральный канал, но его практически нигде в стране не видно. Это очень странно. Причем я ведь пришел туда, а он уже, по-моему, был где-то год как федеральный, если не больше. Так уже я точно не помню. То есть надо было что-то менять. Сейчас идет очень серьезная работа по изменению этой сетки. Собственно, она и при мне еще была. Предыдущее начальство тоже пыталось там что-то менять. Но я просто не могу об этом говорить, потому что я не знаю, что было до моего прихода. Я не смотрел точно так же «Пятый канал», потому что я его просто не смотрел как-то. «Пятый канал», он пропал уже очень давно. Вот для меня со времен, я не знаю, «Пятого колеса». Вот когда это было, тогда это смотрелось. А потом это вот как-то так, в силу каких-то исторических фактов. Поэтому, может быть, не знаю. Во-первых, я не знаю, что у них будет утром, вот, когда пойдет новая сетка. Может, будет какой-то блок вот такой утренний, а может, и не будет. Просто потому, что это есть везде, и не хочется повторяться. Почему нельзя оставить? Потому что в том виде, в котором работали мы, я бы тоже это не оставлял. Потому что мне удалось сделать, ну, процентов 25, не больше, из того, что было задумано. То, что я вот тогда расписывал тогдашнему гендиректору «Пятого канала» Владимиру Троепольскому. Но не смогли мы это сделать, потому что начался кризис. И, в общем, получилась такой даже не полуфабрикат, а полуфабрикат. Насколько я понимаю, сейчас на вот этом этапе финансовая ситуация у «Пятого канала» тоже пока не позволяет вот так вот сейчас взять и все эти планы, всех этих планов громадье, значит, воплотить в жизнь. Может быть, через какое-то время. Угу. Вот. Но, с другой стороны, мне показалось, что вот эти полтора года мы доказали, что может быть прямой эфир, не только информационный выпуск на 10 минут, но, извините, на 7 часов, и ничего страшного не происходит.
Да. И, в общем, он вполне так минималистски недорог, да, я бы сказала.
А что там дорого? Там зарплата сотрудников была и подписка на рейд. У нас рейд, да, была лентой.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу.
Там Андрей Норкин, и мы продолжаем разговаривать о телевидении и о новых планах самого Андрея. Вы как-то для себя ощущаете вот то, что декларировало руководство, и в том числе Владимир Хунумян у меня здесь в студии вполне соглашался с тем, что Пятый канал будет таким телевидением для умных, для актуальной аудитории, и ну, в каком-то смысле похожим на там, старый НТВ, образца еще даже до... там, 97-98 года, вот этот лучшие золотые годы. Вы уже как-то ощущаете то, что этот канал может быть таким?
Ну, если говорить даже до, то есть первую половину, мне кажется, что тут не совсем так, потому что...
Нет, естественно, до, нет, воду нельзя войти дважды, но
да,
все-таки.
Ну, мне кажется, что то, что сейчас хотят сделать из Пятого канала, это все-таки не старый НТВ, потому что на старом НТВ, я на нем тоже успел поработать, и не один год, оно было более все-таки... Только вы поймите меня правильно, я не собираюсь ругать старое НТВ, вот это золотое. Оно было более истеричным, что ли, да? Здесь должен быть канал, ну, как я понимаю, вот что из него получится, он будет более спокойный какой-то такой, более взвешенный, рассудительный, там не будет, может быть, вот каких-то таких эпатажных вещей. На НТВ же их было много. В принципе, НТВ начинался, это был полный эпатаж.
Ну, конечно, даже, со всего, даже, жестких абсолютно. Новостей,
конечно, качая даже корреспондент конечно. С колотушкой в кадре, это был эпатаж, потому что этого не было нигде. Фильмы были, которые никто никогда не видел. Это все работало на какой-то шок. Вот. Мне кажется, здесь будет все более спокойное для, может быть, более возрастной, на самом деле, зрительской аудитории. Ну, вот потому что, смотрите, значит, ночь... питерская, сохраняется. Это же такой, я не знаю, ну, Гордон, помните, вот если только Гордон, может быть, наверное, сравнивать, да, по слоту временному, по тематике, там, похож. Прогресс, вот, насколько я понимаю, в прошлую субботу вышел первый выпуск, вот, новый, после каникул, да. То есть это все остается. То, что я буду делать, то, что мне предложили, там, ну, я сейчас сразу скажу, там как бы два проекта мне предложены. Один – это жанр, который мне так поближе. Второй, наоборот, я им никогда не занимался. То есть, для меня будет новая совершенно работа. Но там тоже все какое-то такое очень... по теме все серьезное. А главное, чтобы вот эта вот серьезность, она не свалилась в какой-то менторский тон, там, в какую-то такую бубнёж, но мне кажется, что вроде не должно этого быть. Я-то, по крайней мере, сам постараюсь этого избегать.
Но вот все, что я слышу, это все-таки скорее такой социально-гуманитарно-культурное, ну, да. Но все-таки не политическое.
Ну, насколько я думаю, что да. Угу. Вот. Но мне, опять же, говорю, мне трудно судить о том, потому что я не знаю целой картины. Я пока знаю только вот свой маленький фрагментик. Я считаю, что это правильно, потому что задача стоит очень сложная.
Мы еще знаем, что будут на канале Сергей Майоров и Светлана Сорокина, тоже пока до конца не знаем, с чем, но, тем не менее, вот именами такими брендируют
канал. Да, допустим, Сорокина, Майоров и Норкин – это три имени. Там «Прогресс», «Ночь» остается. Ну, допустим, остается «Открытая студия» с Никой Стрелой. Режак, да, и новости, видимо, да, Пятого канала.
Новости и там
этого недостаточно.
Приличное кино, да.
Нет, ну этого недостаточно. По лицам это недостаточно. Кто-то будет еще. Кого-то держит, как, да, значит, да. В рукаве. Да. Туза. Ну и правильно, потому что я говорил, кому-то я об этом говорил. Эху, что ли, позавчера они звонили тоже, куда делся. У нас очень часто бывает, что вот, я имею в виду на телевидении, что-то такое спланировали, ура, ура, сейчас мы... А потом... Ну, масса каких-то факторов. И все, ничего не получилось. Ну, и ходишь как идиот. Вот я вам сейчас наобещал.
Ну, да, например,
зачем?
Что предполагалось, надо. Что Максимовская с Осокиным перейдутся, ну, а уже не переходят. Поэтому,
ну, об этом,
конечно,
никто, слава богу, широко не говорил.
Широко не
это
говорили,
была цеховая новость, которая очень активно обсуждалась. Вот. Не получилось. Почему не получилось, не знаю. Могу только догадываться. Ну, и... Значит, вы сейчас придумаете что-то.
Значит, другое. Вот в ежедневной линейке вы будете делать тоже нечто, что, как я понимаю, любимыми словами начальников, тренд такой, ну, да, развлекательно-познавательный.
Ну, или информационно-познавательный. Я думаю, что все-таки, наверное, больше
вот
познавательный.
Что это такое? Все-таки это информация как новости или информация как шоу?
Даже не знаю, что сказать, потому что, в принципе, насколько я понимаю, вот эту программу, как мы ее сейчас обсуждаем, она построена именно на новости. Но...
А исполнение как
что? Нет, дело не в исполнении, а в том, что каждая вот эта новость, которая попадает в программу, она должна иметь очень ясно читаемый прикладной смысл. То есть это не просто...
Пример можете какой-нибудь привести?
Нет, не буду сейчас. Это не мое. Надо звать людей, которые это делают. Вот эта программа как раз делает не Пятый канал. Угу. Это вот этот вот пресловутый аутсорсинг, то есть делает производящая компания. Вот. Я просто не хочу сейчас пересказывать мысли авторов, но вот как мне кажется, то есть здесь нет обычной информационной программы. Что-то произошло, мы набрали определенный объем информации, мы ее доводим до сведения зрителей, ну, если мы о телевидении говорим, или слушателей, если мы говорим о радио. Вот в этой программе каждый... фрагменте, каждый кусочек вот это вот сообщение, новости, это о которой мы говорим, она должна, вот как я уже сказал, какой-то нести такой в себе смысл. Он не развлекательный, он скорее вот образовательный все-таки. Угу. Это не Галилео, точно совершенно. Это не «Хочу все знать», это не канал Discovery. Это вот где-то все-таки все это близко, но это другое должно быть.
И это не совсем прогресс, который выходит?
Совершенно не прогресс. Угу. Прогресс делает упор на технологию.
А здесь скорее
здесь должен быть какой-то, да,
измерение.
Вот задумка такая, как это получится.
Угу. А вообще, как вам кажется, это естественное состояние аудитории, это ведь не только связано с Пятым каналом, это вообще связано с развитием так называемого сианстеймента, кальчерстеймента, вот всего теймента к разным сферам жизни.
Ой, вы знаете, мне вообще трудно всегда как-то... согласиться внутренне, что...
Что новости перестают быть чисто новостями?
Что это требование аудитории. Ага. Мне кажется, что у нас аудитория не диктует свои интересы производителям телевизионной продукции.
Но
у нас все ровно наоборот.
Но в мире-то эта тенденция есть.
Ну, я же не в мире, я же у нас. Мне кажется, что у нас все наоборот собирается. Вот то, что я знаю, вот как мне сейчас вот видится, что телевидение у нас 100% сейчас это продюсерское телевидение, это не авторское. Вот можно говорить, что «Утро на Пятом» в каком-то смысле это была авторская программа. А то, что вот я сейчас буду делать, это 100% просто продюсерские проекты, которые придумываются от начала и до конца. И вот так это сейчас везде, во всем. Развлекательные программы, там, сериалы, я не знаю, вот какие-то ток-шоу, которых огромное количество, они все, в принципе, готовятся по одному и тому же клише. Почему вот у нас так силен сейчас институт продюсера телевизионного? Даже в новостях, что, конечно, всегда вот для меня, человек, который очень долго работал в новостях НТВ, это, конечно, нонсенс абсолютный. Вот этот информационный продюсер, человек, который выискивает новости. И это вот именно настолько уже влезло в подсознание людей, что вот чем я и сталкивался «Утро на Пятом». Как же мы наберем? Нам надо будет придумывать новости. Не надо их придумывать. Их огромное количество. Просто вот наклоняйся и подбирай.
Это, по-вашему, изменило журналистику как таковой?
Конечно.
И отношения?
Конечно. Это изменило негативно, потому что падает профессиональное мастерство корреспондентов. Они просто умеют гораздо меньше, чем умели их коллеги в первой половине 90-х годов, когда на НТВ пришли абсолютно зеленые мальчишки, но даже тогда, потому что их по-другому учили. Корреспонденту давали задание, и он, извините за грубость, рыл. Да, абсолютно верно. Теперь, значит, корреспондент приезжает, он приходит на лицом, все готовое.
Лицом,
да, он
работает.
Немножечко лицом поторговал или похлопотал, можно так сказать. Но у него есть все договоренности с героями репортажа, у него все точки там, ну, можно сказать, конечно, да, с точки зрения технологии это сильно облегчает труд корреспондента, но корреспондент, он никто. Он вообще становится просто каким-то таким техническим элементом, как камера, или как микрофон, или как, ну, не знаю, наушник. Понимаете? Вот. Я считаю, что вот эта штука, она очень серьезно, конечно, подпортила профессию, потому что вот дети, которые сейчас приходят после школы, после института, они уже знают, что вот они должны работать в этом ключе. Угу. Вот, и это очень печально.
Ну да, то есть, скорее, такая поверхностная история, ну, где даже не вырабатывается привычка к некоторым творчеству.
Нет, так какое там творчество? Говоря... Никакого творчества там уже нет, даже в помине.
Хорошо, а это как-то отразилось на качестве информации, по-вашему? Или уже не имеет значения? Или вот ее так и расцвечивают в этом, в этой унификации, в этом пазле? И есть.
Ну, информацию очень сильно пытаются расцвечивать, потому что почему-то сейчас вот опять же такое мнение, что просто так новость это неинтересно, надо обязательно какой-то там ракурс найти, так вот это все повернуть, угол. Развернуть, да, угол, что иногда это получается совсем не то, что было на самом деле. Вот. Второе, ну, из-за, опять же, этой штуки, о которой я говорил, очень много стало неряшливости в эфире. На радио очень много неряшливости, то есть какое-то дикое количество фактологических ошибок, там нелепейших просто, детских, и валится это все в эфир, и такое впечатление, что так как бы это и надо. На телевидении то же самое, там я на вполне уважаемых каналах там доводилось видеть, там какой-то брак технический, ну, за который, в общем, конечно, в старые времена, как говорили, там у нас в нашем деле за это бьют по морде подсвечниками. И все это как-то как бы никому это...
Никого не волнует,
не беспокоит. Да.
Но вот я думаю, что на этом-то фоне уже и не так раздражает, что и политическая стерильность кого-то, потому что, ну, вот...
Ну, может быть.
Вот она, вот это вот все вместе уже по большому счету не имеет значения. Или все-таки, если бы этой еще и политической стерильности не было на больших новостях, то информация бы иначе выглядела.
Ну, политическая стерильность это для меня очень болезненная такая тема, которую я вряд ли сейчас до новостей успею раскрыть. Дело в том, что я достаточно серьезно как бы переоценил свои принципы, поскольку работа моя на канале RTVI, мой уход оттуда и последующие 2 года общение мое с так называемыми либеральными вот этой частью нашего журналистского содружества, вот, она очень как бы серьезный отпечаток. Да,
во многом. Ну, тогда мы об этом поговорим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Найдены тела более чем 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана, сообщили сегодня власти этой страны. Поступавшие ранее сообщения о выживших пока не подтверждаются. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Бейрута в Адис-Абебу, упал в Средиземном море вскоре после взлета. На борту авиалайнера находились 90 человек. Снос домов в московском дачном поселке Речник откладывается, сообщил глава управы Крылатского района Москвы Виталий Никитин. По его словам, сегодня будут только вывозить строительный мусор. На прошлой неделе в поселке были ликвидированы 6 из 37 домов. Власти в своих действиях ссылаются на судебные решения. В Киеве совершено нападение на полиграфический комбинат Украины, где печатают избирательные бюллетени, сообщил представитель кандидата в президенты Украины, лидера партии регионов Виктора Януковича. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, в штурме полиграфического комбината участвовали бойцы милицейского спецназа. В результате столкновений есть пострадавшие. В суде Новороссийска начинается процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским, публично критиковавшим руководство городского УВД. Дымовского обвиняют по статьям о подлоге и мошенничестве. На прошлой неделе ему ужесточили меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Причиной смерти томского журналиста Константина Попова, жестоко избитого милиционером в отрезвителе, стал отек мозга. Лидер демократической оппозиции Мьянма Аун Сан Су Чжи может быть освобождена из-под домашнего ареста в ноябре этого года. Стамбуле сегодня проходят переговоры лидеров Афганистана, Пакистана и Турции. Будут обсуждаться в основном вопросы безопасности и борьбы с экстремизмом. Это был краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Андрей Норки, телеведущий. Еще раз, да. Сегодня мой гость. Мы продолжаем разговаривать о телевидении, о планах Андрея, о том, чем он будет заниматься на Пятом канале и, собственно, как вот...
Но я всеми силами стараюсь не говорить.
Да. Убегайте.
Это понятно. Понимаю.
И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный доложитель всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот Андрей начал интересную тему перед новостями о том, как разочаровался в...
Столько начал, сколько так как-то само вырулилось.
Да. Разочаровался в такой вот журналистике, ну, либерального направления, скорее, можно сказать. Или как? Или
нет,
в коллегах,
нет,
скорее.
Вот, да. Скорее я в коллегах, потому что... или нет. Что-то я рассказывал когда-то, там вот 2 года назад, когда RTVI и Московское бюро разогнали.
А, может быть, не надо рассказывать, может быть, вы просто попытаетесь сформулировать, что же такое вот происходит в сообществе, когда люди сначала искренне вроде бы выражают идеалы одного.
Я думаю, что это было не искренне. Вот как мой личный вот жизненный... Мне все время на «ты» хочу сбиться. А понимаете... Очень хочется, чтобы не возникало впечатление, что во мне какая-то обида говорит. Потому что, ну, конечно, какое-то время там это было тяжело, я был обижен, там, но все-таки больше 2 лет, почти уже 2,5 года прошло, уже, конечно, все это перегорело. Но это не честно, это непорядочно.
Непорядочно, что вас не поддержали, или что?
Нет, непорядочно, как мне кажется, прикрываться высокими идеалами и говорить о том, что вот мы являемся единственными, неподкупными, честными профессионалами, а все остальные это продавшиеся там Кремлю или там, не знаю, еще кому-нибудь нерукопожатные люди. А на самом деле вести себя ровно точно так же. Я не хочу говорить, что это везде, это все. Нет, безусловно. Конечно, нет. Но так получилось, что очень многие люди, с которыми я активно так вот работал, они повели себя вот именно так. Ну и ко всему прочему, конечно, совершенно по-другому теперь воспринимаются события 2001 года, НТВ. Вот все, что тогда происходило. Все эти наши митинги, совершенно искренние, за которые мне не стыдно.
Да и не должно быть стыдно, вот. Потому что
нет,
при всех обстоятельствах...
может быть такое, что вот он там все теперь раскаивается, хочет там, чтобы его там по головке... Нет, мне совершенно не стыдно. Я говорил и делал то, что я считал нужным говорить и делать, потому что я пришел тогда работать в телекомпанию, принадлежащую... Гусинскому. Замечательная была компания. Мне очень нравилась моя работа. И когда эту работу стали у меня отнимать, потому что у Гусинского отнимали этот бизнес, я свою работу защищал. Я не Киселева защищал, не Гусинского, я себя защищал, потому что мне хотелось продолжать работать вот в этих условиях. И по той части информации, которая мне доводилась до меня, вот у меня было, да, это все это пришли сатрапы, которые отнимают великое дело, созданное Гусинским. Оно действительно великое. Это была блестящая телекомпания. Но потом я работал довольно долго с Гусинским, не только с ним. И я узнал, как это все делается. Дальше, я думаю, рассказывать не обязательно.
Ну, на самом деле, просто очень не хотелось бы, во-первых, не счет, а во-вторых, мне кажется, что...
Тем более, что я все равно его люблю, и я ему тут звонил, могу честно сказать, после его интервью, там, курсору, что ли, он давал, да?
Про возвращение.
Ну, да. Вот мне не понравилось вот это, когда вдруг здесь... Прогнулся, лег под Путина, да он там нашей партии давно денег не дает. Ну, ребята, ну, а раньше давал. Я ему позвонил, говорю, ну, там были матерные слова, они не для эфира. Вот, но мы с ним 2,5 года не разговаривали. Вот я позвонил, мы, правда, с тех пор тоже не разговаривали, но это мне было забавно.
Я думаю, что это не вопрос разочарования, я думаю, что это вопрос такого взросления, в том числе и представления о либерализме и демократии.
Ну, естественно, черчиллевская формула, я думаю, она мне очень нравится, никто ее не отменял.
Да, и я думаю, что, тем не менее, тогда и Россия, и телевидение проиграли все равно. Потому что это вот так. И, между прочим, отрыжка этих историй... На прошлой неделе, когда вступились за корреспондента РИА Новости, ведь с корреспондентом государственного агентства сделали то, хотя чудовищный, в общем, прецедент, когда профессиональный долг приравнивают.
На RTVI мы проходили это очень хорошо, потому что я каждый раз мотался...
наши корреспонденты, фотокорреспонденты, другие корреспонденты.
УВД «Китай-город», да, потому что водились туда, я туда как на работу приезжал, забирал своих людей.
И очень многие люди, в том числе руководители Первого канала, и государственных агентств, и других компаний, многое сделали для того, когда не замечали того, что происходит с их коллегами. С других радиостанций,
это,
газет,
да, и это так все далее. Понятно, у них там свои были резоны это не замечать.
Да, а теперь,
свои объяснения.
А вот теперь мы дошли до той истории,
когда... Ну, естественно, все как-то взаимосвязано. Поэтому я и говорю, что нельзя воспринимать то, что я говорю, как вот такое клеймо, которое я ставлю на всех. Там, абсолютно. Все гораздо сложнее.
Хорошо. Как вы думаете, вот на Пятом канале возможны ли новости, я не говорю в кавычках НТВ, я говорю новости, где, хоть вам это и не нравится, будет и Хамовнический суд, и...
Тут надо объяснить...
Ходорковский.
Нет, почему мне не нравится, потому что я же этого не говорил, это было вне эфира. Да, я понял.
Где будет спокойное включение из мест и людей, которые непривычны.
Значит, про Хамовнический суд я сразу поясню. Это вот мы сейчас с вами говорили во время выпуска новостей. Это был мне такой упрек, когда я был на...
Соседней станции.
На соседней станции, да. Хорошо, вот она, цензура. Значит, слабо Норкину сделать в утро на Пятом репортаж из Хамовнического суда. Значит, вот процесс, второй процесс Ходорковского. Вот я тогда ответил, что не слабо, потому что мы периодически рассказывали что-то связанное с Ходорковским, когда была новость какая-то. На процессе в Хамовническом суде, в общем, пока ничего такого не происходит, но иногда... появляется там свидетель, который...
Ну да, и вы показывали, да.
Вот, мы в утре это не показывали, на Пятом канале в новостях это было постоянно. Значит, команда. Хотя, честно скажу, мне не очень нравятся новости Пятого канала. Потому что... Находясь в Петербурге, безумно тяжело делать федеральные новости. Ну, в силу массы причин. Плюс там еще какие-то вещи визуальные, как бы мне, но это не мое дело, я туда не лезу. Я просто как бы человек, который к новостям имеет прямое отношение, вот могу высказывать свою точку зрения. Вот, в принципе, если как бы остается вот эта вот команда, которая делает сейчас, нужно каким-то образом дополнительно какую-то вот техническую поддержку, техническую исключительно, больше ничего не надо, содержать, но они абсолютно нормальные. Новости там есть, все. Они чем-то ведь очень похожи на новости РЕН-ТВ, хотя, с другой стороны, они совершенно не похожи.
Не похоже, не похоже.
Вот. Не похоже абсолютно.
Стилистически.
Не похоже, да. Но по...
Интенционно, по, визуально.
По набору.
Но по набору тем,
есть,
да.
Есть очень много пересечений. Да. Поэтому, в принципе, я не вижу здесь... И я думаю, что это вполне вероятно. Единственное, что вот когда я говорил, что это не будет, наверное, вот старое такое НТВ, ну, потому что сейчас, ну, как-то по-другому все, поспокойнее вот это все, без такого надрыва, такого душевного, там, душа нараспашку, все это. Потому что на НТВ мы, конечно, как-то так были...
Ну, вы себя ассоциировали, да, ассоциировали, да, да, с, да, временем, да, демократии, ну, и некоторым мессианством.
Даже, ну, безусловно. Да. Но это если уже говорить там о конце 90-х, о начале 2000-х, нет, а если брать там середину 90-х, все равно... Вот это вот я помню прекрасно, конечно, как мне вот, когда у нас началась чехарда с премьерами в 98-м,
после
дефолта, да. И вот сама вот эта вот каша, в которой ты варился как информационщик, когда если в 8 часов утра приходила молния, что президент прибыл в Кремль, и все, это же у всех волосы дыбом на голове, значит, дедушка сейчас кого-то уволит. Да, он поработает с документами, и дедушка сейчас кого-то уволит. И вот это вот начинается. Там история про чистые уши там, Геннадия Николаевича Селезнева, на самом деле. Поэтому вот это вот сейчас, конечно, все спокойно.
Андрей, слушайте, а как вы к Вестям 24 относитесь? Вам нравится канал?
Нет, мне нравится Russia Today. И тут я должен сказать, что я неправ оказался, когда Russia только появлялась... или RT, да, как они сами себя называют, кто-то тогда, значит, запустил такое объяснение, что это конкурент RTVI, ну, по-моему, это была полная ерунда.
Нет, конечно, да.
Вот, и я как раз тогда в своих интервью говорил, что это совершенно разные аудитории, но сомневался, значит, в том, что будет этот продукт востребован целевой аудиторией. Целевая аудитория RT – это западный зритель. Вот я могу сказать, что я не знаю, воспринимает он ее или нет, но вот я сам смотрю Russia Today с удовольствием. И было бы, на самом деле, очень неплохо, вот вы знаете, да, потому что когда RT дает на ТЭФИ, они свои выпуски снабжают переводом.
Переводом.
Ну, или просто субтитриком. Да, да. Мне кажется, что очень было бы даже неплохо, если бы российский зритель... Для... Да, мог смотреть Russia Today. Мне очень нравится, как там работают ведущие. Мне нравится подбор тем, которые они дают. Мне нравится, как работают корреспонденты. Вот самое странное, что там даже русские мальчишки и девчонки, которых, значит, я не знаю, там сама Маргарита их набирает, или у нее кто-то там, какие-то есть люди, я имею в виду Симонян.
Есть.
Но они как-то работают совершенно по-другому. Вот они живые.
Язык
они
диктует.
Живые. Это вот
и,
то, чего
и
нет.
И необходимость работы для другого
может
зрителя.
Быть, может быть. Вот, но, значит, могут. Это вот то, чего нет сейчас нигде. Ни на одном канале, а на Вестях 24, может быть, даже в первую очередь, там нет живых людей. Там какие-то, я не знаю, такие странные сидят существа. Очевидно, там половая принадлежность их просчитывается. Там, но дальше это просто как, они как манекены. Ни один мускул не дрогнет, ни в положительную там сторону, ни... Если вдруг что-то произойдет и какая-то улыбка вымучена, это же на самом деле не юродство мое какое-то. Это очень важная вещь, потому что тогда нет доверия.
Конечно, зрителя с помощью новостей надо уметь,
конечно,
разговаривать.
Конечно.
Вот, поэтому... Так они у нас все такие вылизанные. Я и говорю, что в этом смысле политическая стерильность не только тематическая. В Вестях 24 ее, кстати, меньше, чем,
да,
где бы то ни было.
Нет,
вон какие было, были замечательные, конечно, прямые трансляции с вот этой вот АНХ-шной конференции народного хозяйства, где выступали все там Чубайс.
Нет, то, что касается вот, прямых трансляций на Вестях 24, это здорово.
Здорово.
Это они молодцы,
а люди...
это я всегда
и это всегда вот такой контрапункт. Живые люди,
правильно,
реакция.
Правильно, ровно поэтому и... такая вот... Такое странное ощущение, не понимаешь, как это раздвоение личности.
Давайте,
ухи.
Да, уши.
Вот эти вот.
Геннадий Сергеевич, Смоленская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Можно излить душу по пятой студии пятого канала Ника?
А излейте, а что там такое случилось?
Вы знаете что, ну вот мое мнение, там на этом канале, ну нет обратной связи. Нет никаких политических, так сказать, передач. Как только задаешь вопрос, касающийся чуть-чуть политики, вот однажды я выступал, не помню тему, но я задал некий вопрос, прежде чем обсуждать этот вопрос, нам надо определиться, в какой системе государства мы живем. Она... У нее глаза вылезли из орбиты и говорит, а при чем здесь политика? Я говорю, ну это связано же с этим, с вашей темой. И второе, вот сидят, моют кости. Почему тарифы у нас дорогие по ЖКХ? Я выступаю, говорю, вы определитесь с темой конкретно. Если у нас 80% жилья непригодно к пользованию, то поставьте вот со своей студии вопрос депутату, который сидит с вами, что издайте закон.
Геннадий это Сергеевич, да. Так вы сами себе противоречите. Вы, получается, она? Что и есть обратная связь, и что с вами нет. разговаривают, и что, что вы можете дозвониться, а то, что они там кости перемывают, так в разговорах кости и перемывают. А депутатам нашим хоть спрашивай, хоть не спрашивай.
Анна, чтобы пробиться на пятый канал, мне нужно месяц.
Ну, раз. Понятно.
Во-вторых, подключают, держат час. И потом все кончается.
Вот, Андрей, можете передать коллегам, чтобы не подключали и не держали час. Ефим, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня вопрос такой. Ну, с нашим телевидением не все понятно давно. Вот сейчас слух прошел, что Грузия собирается или уже вещает телевизионное вещание на России, на русскоязычном. Вот меня интересует, как можно где ловить. Если они уже начали.
Начали.
Это первый вопрос. И второй вопрос, когда уже будет Russia American на Россию? Жду, не дождусь. Понимаете, а эти Russia Today, это все было.
Да, Ефим, но вы явно Russia Today не видите. Есть телевизионная служба у Голоса Америки, есть CNN, который вы можете видеть в любой спутниковой системе от Акада до стрима. И если первый вопрос забыл какой? Уже тоже отвлеклась. Ну хорошо. Наталья спрашивает вас, Андрей, на пятом канале у меня, к сожалению, культура, а как будет называться канал, где можно увидеть Норкина? Пятый канал он называется, который до этого времени
это,
Петербург.
Я так понимаю, просто по старой памяти.
Да. Его пока нет. Долго придется объяснять. То есть он есть в наборе спутниковых каналов, кабельных каналов, он есть в Триколоре, у кого из вас есть эти системы. Его не везде может быть видно, где принимаются на комнатные антенны.
Да, в эфирном
качестве.
Но, насколько я понимаю, это вот задача номер один, которая сейчас решается и должна быть решена там, буквально за месяц. Потому что к марту этот вопрос должен быть снят.
Николай с глубоким уважением вам пишет. Возвращайтесь скорее в эфир. Мы вас очень ждем.
Спасибо.
Майорова пишет, что жалко, что вы недолго были в эфире «Эхо Москвы». И ранние утренние часы все-таки не для всех, и хотелось бы, чтобы вы, наконец, появились в более смотрибельное время.
Ну, по «Эхо Москвы» вопрос не ко мне, а к господину Венедиктову. Который периодически объявляет всем о том, что Норкины ушли в творческий отпуск. А что касается утренних эфиров, то, насколько я понимаю, я теперь буду в 19.30. Меня, честно говоря, это немножко пугает.
Да, время-то совсем такое. Это... Конкурировать-то там понятно с кем, если говорить о других федеральных каналах. От Малахова до
Малахов,
сериалов.
Малахов, в смысле, пусть говорят, что ли?
Да.
Он в 19... Нет, он
18...
же позже идет.
Он чуть позже,
Он там после 8, до времени он идет.
Но все равно сериалы...
Ну, это, и... да, это вечерний прайм-тайм.
А, школа! Называется. Школа! Вы теперь будете конкурировать в 18.20, и как раз она будет в 19 с копейками заканчиваться, а потом
я после нее
сериал.
Пойду.
Да, ну, а потом след, по-моему, идет на первом России.
Ну, со школы еще. А какие школы, кстати говоря, цифры?
В общем, довольно приличные для этого времени.
Если так посмотреть, то сейчас только о школе, об этой и
говорят. Это правда, да, потому что вот это вот уникальное программирование, которое Эрнст сделал, видимо, с учетом того, что если вдруг придется убрать в 18.20, то останется в 23 с копейками. Но в любом случае и в первое время, и в вечернее время, и в дневное, смотрят где-то по 17%.
Я не смотрю, поэтому...
Да, вы как многодетный отец не воспринимаете ее.
Да нет, я когда-то посмотрел фильм «Все умрут, а я останусь». Мне он совершенно не понравился, потому что это не мое кино. Это кино такое ЮАХ отметили в Каннах. Ну, там, да, замечательно. Но это фестивальное кино, которое для фестивальной аудитории. Понимаете, просто, насколько я понимаю, вот школу, то, что я вот видел там, ну, наверное, да, это правда, это все это существует, это надо бичевать эти язвы общественные, но как-то во всем должно быть чувство меры. Ну, давайте мы в прайм-тайм покажем «120 дней Содома» Пазолини. Вот уж фильм так фашизм отбичевал, что просто... Ну, почему-то никому даже в голову не приходит поставить этот фильм вообще просто в общий доступ. Там ночью его никто не показывает.
Но вы все-таки утрируете, что? Сравнивая ничего, одно с другим.
Так это, ну, давайте, так же это можно провести, понимаете? Нет ничего. Вот.
Просто история взрывания вот этой документальной манеры, вот этого гламуренного и очень залокированного пространства, она, я думаю, вызывает такую реакцию.
Это может быть, да, потому что все наелись вот этих вот соплей в сахаре, а тут им так это правду матку такую рубанули, но мне это не очень нравится, потому что я считаю, что все равно я что-то должен позитивное выносить после просмотра фильма, любого. Если это развлекательный фильм, значит, это просто развлекательный фильм, который меня, по возможности, там, и моих детей развлекать не пошло, без каких-то там, да, там, этих туалетных дел. Вот, если это фильм какой-то вот такой проблемный, ну, не знаю, мне все-таки хочется, чтобы какая-то маленькая точечка света там была, а тут я этого не увидел.
Как я понимаю, это опять же о школе и о детях. Ваше шоу в выходные дни на Пятом канале будет связано с детьми?
Ну, каким-то образом, да. Там что-то такое. Но это опять же будет не развлекательный проект.
Ну да, это разговор.
Что-то я так сейчас вот рассказываю, думаю, а вообще что-то будет на Пятом новом?
Что-то развлекательное, да?
Все такое серьезное получается.
Вера Александровна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Из сетки Пятого канала исчезла блестящая программа «После смерти». Что-нибудь можно об этом узнать? Появится ли она вновь?
Насколько я понимаю, вряд ли. Да. Отношение к тому, блестящая она или не очень, видимо, у руководства канала
разное. Ну, насколько я знаю, из вот открытой информации было заявлено закрытие, просто вот о закрытии двух программ «После смерти» и «К доске».
Да. И как она может быть трансформирована, мне неизвестно, но, может быть, что-то как-то будут думать о ведущих. Но пока большего мы вам сказать не можем. Валерий, Москва, здравствуйте.
Приветствую вас, господа. Мои комплименты господину Норкину.
Спасибо большое.
Вполне понятно, что уровень личности господина Норкина и масштабы личности тех господ, которые вещают на основных телевизионных каналах, просто несопоставим. Вот и вся, так сказать, вот и вся разгадка. Что касается вот этих двух названных питерских программ, Устиновой «После смерти» и «К доске», это, конечно, совершенно бездарные вещи, совершенно правильно закрытые. Самое ужасное, что историк Лурье в программе «После смерти» позволяет себе вещи совершенно недопустимые. В частности, в программе, посвященной смерти Фрунзе, он высказал предположение, что Троцкий каким-то образом был повинен в этом деле. Это полное отсутствие всяких представлений об исторических источниках. И самое главное, наша журналистика, к сожалению, играет в масть власти в вопросах ее внешней политики. Как только дело касается Грузии или Украины, наши замечательные либеральные журналисты, вообще вся наша интеллигенция, включая политологов, набрасываются на лидеров демократических партий Тимошенко и на лидера демократической Грузии Саакашвили, с наслаждением поддерживая пропагандистскую клеветническую кампанию путинской группировки против этих людей. Вот что возмутительно. Я просто не понимаю, в этом смысле, ну, Норкин абсолютно прав. Эти люди, которые прикидываются либералами, на самом деле, как только вопрос касается существенных вопросов нашей политики, моментально становятся на сторону группировки Путина.
Так, Валерий, вы обличили. Не... Да, давайте дадим возможность Андрею высказать. По этому поводу.
По-моему, скрестили ужас ежом. Ежом,
да. Я просто, кстати, об международных как раз проблемах наше телевидение почти не говорит.
Ну, в общем,
или
да.
Говорит, но говорит действительно в таком довольно пропагандистском ключе, невзвешенном. И даже вот вчерашний фильм об Украине, о том, как жить двум народам, ага. Семина и Меньшова, при всем уважении к старшему автору, все-таки не избежал вот этой вот
не смотрел,
пропагандистской не, не. Истории, потому что, ну, ей-богу, там были монтажные, недостойные уважаемого режиссера истории, когда, там, не знаю, попсу на сцене и на телевидении, очень похожую, такую клонированную западную, монтируют с разрухой и несчастьями Украины. Ровно все то же самое можно было бы сделать и по отношению к России. Поэтому...
Безусловно. Но я должен сказать, что ровно то же самое. И я вот сегодня, когда ехал к вам сюда на интервью, включил соседнюю станцию, потому что новости хотел послушать. Я традиционно слушаю новости там, хотя так перестал слушать. Вот. И попал на, видимо, повтор программы госпожи Латыниной, в которой она объявила о том, что в 2008 году Россия воевала на стороне южно-осетинского Хамаса. Это ровно та же самая история. Значит, нет, тут просто Валерий вот с либеральными журналистами, он немножко, по-моему, запутался, он так, я, по крайней мере, не очень понял, кого из них он называет либеральными. Журналистами. Я просто хочу сказать, что да, это такая штука неприятная, которая...
Увлекают, и ну, в этом такая... Нужно все время угол и подачу найти. Либо они такие стерильные, ты не видишь ни лица, ни отношения. А уж если ты видишь лицо или отношения, то оно вот такое вот какое-то смачное с каким-нибудь знаком.
Ну да, наверное. Причем получается, вот на мой взгляд, это получается везде. Ну, про телевидение мы говорить не можем, потому что тут такая точка зрения, как у Латыниной, на телевидении не присутствует. Вот там в лучшем случае там, в эфире РЕН-ТВ, где там может быть там и
Гарик Каспаров, там,
да, но там аккуратнее, конечно.
Аккуратнее, да,
сдержите. Вот на радио, да, ну, или в интернете. Ну, мне это не кажется тоже правильной позицией.
Как вы думаете, вот все-таки ощущение от канала, вы бы его сейчас как-то могли сформулировать, вот не словами начальников, умное, да, вот вы его каким для себя видите? Там, умное, продвинутое, актуальное, не знаю.
Ничего сейчас не могу сказать. У меня такое ощущение, что канал выстраивается просто с нуля. Хотя я понимаю, что какие-то программы остались, но все равно пока это здание, которое строится с фундамента заново просто.
Андрей Норкин, я думаю, что мы еще будем об этом разговаривать. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что сразу же после нас повтор программы «Свобода в клубе квартиры 44».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.